Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Коллеги, расскажу вам одну небольшую историю. Тут вот вчера вечером выставил фотографию, которую сделали мы ровно 6 лет назад. Там собака, овчарка, сидит в студии Радио ВОС, сидит на стуле, сидит у микрофона, стол такой заслый зеленой скатертью, да, и вот собака открыла пасть, и она как будто собирается вести радиоэфир. И сразу пошли комментарии, Лена Огородникова пишет: ага, у нее еще пасть открыта, будто она что-то говорит. Очень живая фотография. Я пишу: Лен, слушай, ну ты зрячая, вот вообще классно. Она говорит: это увеличитель, 3 раза по экрану коснуться. И я пишу: слушай, ну там уже его еще включать надо. Она говорит: ну там 1 раз включил, а потом просто команды меняются, и все работает, я постоянно пользуюсь. Лена Огородникова, спасибо тебе за то, что меня, при том, что я уже лет 8 или 9 айфоном пользуюсь, ты научила новому трюку. Лена, спасибо огромное. Вот такое бывает. Татьяна Круг, Тань, привет.
Привет, привет.
У тебя бывает, что тебя учат новому трюку, когда ты вроде бы думала, что ты все знаешь, все умеешь, и вдруг Вот что-то такое.
Да, да, мне кажется, у всех такое бывает. И если мы открыты к новому какому-то знанию, то классно.
Сегодня с нами человек, который открыт к новому знанию, Сергей Кригер. Сергей, здрасте.
Здрасте.
Сергей ведь объявился сам. Мы сейчас представим еще одного нашего участника, но через какое-то время. А пока, Сергей, вот откуда вы появились? Вот здесь, в этой студии.
Я из Сколково сейчас приехал.
Я из Сколково. А до этого...
А до этого я с вами связался, я в Германии живу, на самом деле.
А до Германии?
В Екатеринбурге.
Вот, Екатеринбург, Сколково, Германия.
И... Сколково я сейчас временно, а так вообще живу в Германии.
И вы нас нашли, потому что стали изучать вопросы доступности, я правильно понимаю?
Да, причем я изучаю уже довольно-таки долго, 2 года, наверное, а сейчас некоторые моменты появились, когда у меня появились сомнения, что все, что я делаю, оно... отношение имеет к реальным незрячим людям. Я решил...
пообщаться с реальными незрячими людьми.
Ну, конечно. Потому что то, что я делаю, это может быть не обязательно правильно, поэтому... Ну, я думаю, мы об этом сегодня еще поговорим.
Сейчас кто-нибудь скажет, что Олег Шевкун нереальный незрячий человек, потому что у него есть достаточное зрение. Мы тут пригласили еще одного реального незрячего человека. Попытаемся вывести, или вывели его уже на скайп. Андрей Поликанин. Андрей — сотрудник компании Elite Group. Также человек, который дока в вопросах доступности и в вопросах разработки веб-сайтов, частичные приложения также. Андрей, ты с нами?
Пока нет.
Пока нет. Вот. Сейчас он будет с нами. Вот, пока Андрей, собственно говоря, появляется.
Здравствуйте.
Да, Андрей, привет.
Да, всем привет. Слышно ли меня?
Великолепно тебя слышно.
Я слышу.
Отлично.
Тебе нас будет слышно плохо, потому что звук с камеры, но я думаю, разберешь.
Разберу, конечно.
Вот, Сергей с нами, Андрей, собственно, мы эту беседу продолжим. Но у нас, во-первых, есть письма, причем писем много, и мы начнем с ответов на письма. Соответственно, Андрей, если тебе будет что сказать, дополнить, не стесняйся. Ну, ты, в принципе, никогда ничего не стеснялся. Вот, по поводу выставки, по поводу устройств, про Аркам есть немало вопросов, я не буду сейчас читать.
Серьезно?
Что серьезно?
Несмотря на его цену, все равно есть вопросы.
Есть много вопросов и обсуждений. Я больше скажу. Про Аркам у нас будет отдельная передача. Я думаю, в июне мы с ними сделаем программу. Вот. Про цену, кстати, есть люди, которые пишут, что если полезное устройство, если хорошее устройство, можно и заплатить. Другие пишут, что нереальная цена.
5000? Они раньше 5000 стоили, сейчас столько же, да?
Ну да, ну 4300 можно, если там более простая модель. Евро, кстати.
Господи, это же 2 фокуса, простите. 2 брайлевских дисплея фокус.
Ага, и половина хорошей машины.
Да, или половина хорошей машины.
Или целая не очень хорошая.
Да, Тань, от Евгения, прочитаешь письмо?
Да, Евгений пишет: если размышлять... Извините, пожалуйста.
Ничего страшного.
Просто здесь Александр в Ютубе пишет, что меня не видно, я объясню просто. Тут
сразу реагируют. Значит, программа для слепых, сразу пишут: Таню не видно. Самое интересное, я думаю, если бы меня не было видно, они бы ничего не сказали.
Вы преуменьшаете свою значимость. В общем, да, так получилось, что не смогли мы сделать камеру сегодня.
В следующий раз сделаем.
Да, в следующий раз
будет компенсация. В следующий раз Татьяна будет у нас здесь крупным планом. Смотрите, Александр.
Евгений пишет, если размышлять о будущем таких устройств, как OrCam и eSight, то многие, наверное, вспомнят проект корпорации Google под названием Google Glass. Устройство тогда и так и не дошло до пользователей, но буквально на днях компания Google объявила о выпуске нового поколения устройства, которое будет теперь работать под управлением Android. К сожалению, речь пока идет о корпоративном использовании, но если однажды устройство дойдет до массового рынка, то оно вполне сможет стать незаменимым помощником слабовидящим со всеми вытекающими плюсами. Во-первых, ввиду того, что устройство не будет нишевым, у него будет более адекватная цена. Кстати, на сегодняшний день цена заявлена в $999, что по сравнению с специализированными устройствами уже неплохо. Во-вторых, поскольку устройство базируется на Android, то создание специализированного ПО для слабовидящих будет доступно сторонним разработчикам. И, наконец, в-третьих, используемое устройство не будет привлекать особого внимания к его владельцу, что для многих тоже немаловажно.
А дальше очень важный вопрос. Вот человеку делать что? Ему ждать этого будущего устройства, которое когда-то будет, когда-то разработают. Если ему не нужны вот эти функции, да, моментальные функции чтения, свободные руки и так далее, без проблем он подождет это устройство. Если ему нужны эти функции уже сейчас, ну, это как покупать компьютер. Вот мне сейчас купить компьютер или мне несколько лет подождать? Через несколько лет компьютеры будут быстрее, и те, которые я вижу сейчас, скорее всего, будут дешевле. Но я задаюсь вопросом, а вот он мне сейчас нужен реально? Если да, то, скорее всего, ждать я не буду. Пишет Алексей Кутев. Про цену могу сказать так. Лучше взять хорошее оборудование задорого. Рано или поздно этот прибор может себя оправдать. Но это, опять-таки, если вы работаете, если это вам как-то возвращается. И тогда опять вопрос. Хорошее это или нехорошее? Полезное это для вас или не полезное? Интересный комментарий от Сергей Москалец, который пишет как магазин для незрячих. Тань, прочитаешь?
Можешь? Да, конечно. Комментарий по поводу читающей машины. Да, таких устройств достаточно много, но, к примеру, до сих пор нет ни одной машины, которая распознавала бы текст на украинском языке и корректно бы его озвучивала.
Это правда, Андрей?
Значит, нет, это неправда. Ну как, я сейчас не хочу никого во лжи обвинять. Дело в том, что нет, не машин, машины есть. FineReader украинский распознает очень давно и очень хорошо. Мы тут как-то тестировали, даже не FineReader, простите, а OpenBook тестировали, который распознавал книги 60-х годов на украинском языке с какими-то шрифтами, засечками на желтых страницах. В общем, все это распознается хорошо и замечательно, и великолепно совершенно. Дело в другом. Дело в том, что нет reliable, или как сказать reliable, надежный, да?
Да.
Надежного, который для всех платформ синтезатора украинского, мовы, украинского языка. Вот, к сожалению, это факт, это правда.
Но ведь эту тему, я помню, мы в Тифлочасе обсуждали лет 6 назад. Вот ВОЗ и ныне там, в смысле ВОЗ.
Значит, ВОЗ, да, ВОЗ, он...
ВОЗ, он точно там, а ВОЗ...
ВОЗ, он всегда там, да. Вот, а этот ВОЗ, значит, есть великолепнейший синтезатор от Гугла. Вот реально, реально потрясающий. Я, простите, реально, сори за мой франце, тащусь от этого голоса. То есть голос... великолепный, но это Google. Это Google и это онлайн. То есть никакой Windows, никаких читающих машин, естественно. Есть такая замечательная программа «Балаболка», не всегда не боюсь ее рекламировать. Есть такой Илья Морозов, который ее разработал. Вот. Он прислушивается к нуждам незрячих, в частности. Программа абсолютно доступна. И он как-то сумел сделать, я даже представляю программистки, как он это сумел сделать, чтобы можно было перевести текст в MP3, в балаболке, чтобы это читалось гугловым синтезатором на украинском языке. Вот. А в читающей машине надо или что-то такое же делать, или другого варианта. Есть голос у вокалайзера, но он откровенно не очень, мягко говоря.
Откровенно не очень.
Новый голос у вокалайзера. Есть голоса от Rich Voice. Вот можно их. Это, пожалуй, единственный вариант, который можно. А так, особо ничего и нету.
То есть тут проблема с совместимого синтезатора. И дальше продолжает Сергей. Он говорит о том, что маленькие компании вот эти нишевые рынки могут занимать и делать какие-то вещи, которые большие компании не интересуют. Но опять здесь и плюсы, и минусы. Маленькая компания может занимать нишу, но у маленькой компании обычно нет или существенно меньше ресурсов. И ниша-то та же самая. А хватает ресурсов ресурсов или нет, хватит их или нет, это отдельная история. То есть я правильно понял, Андрей, что сейчас, если человеку нужна какая-то читающая машина, конкретно читающая машина с украинским языком, то he's out of luck, ничего у него не получится?
В основном, да. Понял. То есть в основном, к сожалению, да. Мы сейчас... Есть, в принципе, наметки, но я пока не могу ничего говорить, потому что я даже еще не разговаривал ни с компанией, ни с Элитой, ни с Фридомом.
Михаил Кожедаев пишет, и он рассказывает о своем канале. Мы ведем канал по тематике незрячих с некоторыми демонстрациями. В частности, у нас есть демонстрация алгоритма автоматической синхронизации текста и речи для Дейзи, демонстрация работы ВКонтакте, тифлопедагогические приложения и так далее. Канал называется, его достаточно легко найти по поиску в YouTube. Я только не знаю, как это слово правильно читать. Слово Louvrain. Louvrain. Вот это слово.
По-моему, они это читают Louvrain. Они если я читают. Правильно помню. Да, по-моему,
потому
да.
что синтезатор говорил Lorraine, еще что-то такое, W куда-то уходит.
Не то Louvrain, не то Louvrain, как-то так они это читают.
Насколько я понимаю, это какая-то оболочка под Linux, доступная, вот самоозвучивающаяся история.
Она знаешь, универсальная оболочка, на Java написанная, там Java машинка крутится, и, в общем, ее, в принципе, где угодно можно запускать. Это очень спорный проект. Они его подают как бы доступность для всех, но он сильно далек от того, чем пользуются зрячие, скажем так вот.
Ура. Я думаю, мы как-нибудь с ними сделаем эфир, обязательно к этому вопросу вернемся. Есть замечательная слушательница, зрительница Элишка Глуши, Элишка из города Брно, и мы тут с Таней говорили, и Таня ее помнит, и я ее помню по самым разным нашим проектам. Письма от Элишки читать иногда бывает сложно, потому что, ну, она пишет на русском языке, наверное, существенно лучше, чем я бы писал по-чешски. То есть я по-чешски пишу, не пишу никак. Вот, да. Но, Тань, давай прочитаем, потому что она как раз про Оркам пишет, и не только про Оркам, вот от Элишки.
Элишка пишет, мне тоже, как многим из вас, заинтересовал Оркам My Eyes. Он уже продается в Чехии, продает его фирма Сагита. И у нас 90% оплачивает незрячим городское бюро труда, и 10% должен оплатить сам инвалид по зрению.
Вот это по поводу цены. Слушайте, 5
это
тысяч
очень,
или
очень
500.
Это очень хорошо, конечно.
Я за 500 бы его купил вот прямо сейчас, он мне нужен. Но за 500, но не за 5 тысяч, но я не в Чехии. Тань, давай дальше.
Кроме того, меня еще заинтересовали выставленные на выставке разные брайлевские строки. Я уже несколько лет пользуюсь брайлевской строкой Focus Blue 40, которую у нас продает фирма Galop на английском языке. Эта брайлевская строка, по моему мнению, лучше всех. Огромное вам спасибо за ваши тифлостримы, я слушаю их с удовольствием и будет всегда моей поддержкой всех ваших проектов.
Спасибо большое, Элишка. А я хочу обратиться к нашим зрителям, тем, кто пользуется старыми дисплеями Focus 40, то есть они голубого цвета, в пластике, то, что вы покупали 2 года назад, 3 года назад, 5 лет назад. Сколько у вас эти дисплеи?
7, Олег.
Ты просто вспоминаешь, когда он вышел, или когда ты его купил?
Нет, я его купил в 2012 году.
Ага. Как он поживает?
Нет повести печальнее на свете, чем повести о заклинившем ресете, как известно. Ну, как сказать? Ну, его надо... Ну, я так аккуратненько скажу. Это действительно хороший дисплей. Элишка права. Элишке, кстати, огонь. Я ее тоже помню хорошо с Тифлочаса и со всех этих передач.
Кто же ее не помнит?
Вот. Действительно, ничего лучше фокуса не придумано, особенно в смысле взаимодействия с Джозом. Но четвертые фокусы, они были разных партий, очевидно. И были хорошие средний дисплей, были не очень. Вот у меня попался, видимо, тот, который не очень, потому что его каждый год-полтора приходится чистить, и у него периодически спадают точки. В общем, я сейчас очень сильно подумываю о фокусе пятом, потому что я на него посмотрел, он мне очень понравился. Элишка, кстати, если слушаете, если есть возможность взять фокус пятый, обязательно на него посмотрите. Это такой, он более железный, более металлический, то есть там меньше пластика. Он такой, ну, более прочный, более... надежный, что ли, выглядит, по крайней мере, так. Ну и точки лучше, на мой взгляд.
И тем более, если вот и в этом случае вам 90% оплатят, Ну, тогда тут вообще без вопросов. Тут все
очень... Тогда вообще без вопросов. Надо пятый брать, конечно. Надо четвертый менять на пятый.
У нас тут в Ютубе два комментария интересных. Жду устройства типа OrCam по цене среднего смартфона.
И я тоже. А у Иришки она уже такая.
Это пишет Сергей. А Александр отвечает, ну, Робин уже есть по цене топового смартфона.
Ага, ага. И он весит как 10 OrCam-ов. Ну, ладно.
Кто-кто есть?
Робин, умная трость.
Ну, не так уж и намного весит.
Ой-ой-ой. Да, я смотрел. Я впечатлился.
А Таня вела?
Нет, он не такой тяжелый, как вы говорите просто сейчас.
Ну, OrCam весит 23 грамма, а этот...
Ну, если в сравнении, конечно, с OrCam'ом.
Да, ну и стоит, конечно, OrCam дороже. Ладно, Дмитрий Хромченко прислал два нам сообщения. Я думаю, что мы первое прочитаем, а второе не будем. Сейчас уже просто немножко некогда. Я на самом деле очень рад, что такие сообщения, как от Дмитрия, к нам приходят, потому что вот идея этих видосов по выставке заключалась в том, чтобы вы могли сделать выводы. И кто-то пишет: «Вау, как все круто!» А другие пишут: «Вау, как все отстойно!» Послушайте, вы смотрите одни и те же видео, но это ваши выводы, и они разные. Вот так, наверное, должно быть. Потому что если бы вы все сказали одно и то же, ну, это означало бы, что мы все-таки как-то неправильно вам показали. Тань, прочитаешь от Дмитрия письмо?
Да. Среди тех приборов, которые были показаны Олегом, не нашлось таких, которые вызвали бы у меня желание их купить.
Не нашлось.
Не нашлось. Но нашелся прибор, который меня удивил и позабавил. Речь идет об одноклеточном гарвайлесском дисплее. Извините, я прервусь. Когда я впервые прочитала слово «одноклеточный», я начала смеяться.
Да, это биология седьмого класса. Это
да, потом до меня дошло, о чем здесь идет речь.
Простейший, да.
Да. Почему-то мне кажется, что через несколько минут чтения с его помощью можно напрочь забыть не только то, с чего ты начал чтение, но и то, зачем ты его начал. А еще я попытался себе представить, как бы выглядело чтение вслух с помощью этого прибора. В общем, не могу я всерьез думать о нем, как о средстве, помогающем мне
слушать. Студия записи аудиокниг желательно.
Да-да-да.
Студия записи аудиокниг одноклеточная. Да, вот опять вы это увидели, вы это оценили сами. Лучше всего вы бы... Кстати, я не помню, говорил об этом или нет, там на стенде было два прибора, два образца вот этой самой клетки. На одной из них брайлевские точки в клетке уже западали к концу выставки, вот. Но на другой были великолепны. И сначала я увидел одну из них, я думаю, что же такое? То есть одна клетка, да и то отстойная. Потом беру другой, и там одна клетка, она хорошая. Я не знаю, вот мне тоже, конечно, совершенно не порадовало. Вот,
Александр спрашивает, сколько стоит этот дисплей?
Который одноклеточный, ну, видимо, 350 да. евро. 350 евро. У нас, кажется, Андрей отвалился. Нет, не отвалился.
Нет, хорошо. Нет, я периодически себя мьючу. Мьючу,
в общем, себя ставлю. Да. Ты, значит, это самое, замьютил себя, да?
Да.
Хорошо.
Да.
Константин Оф задает некоторые вопросы, на которые у меня нет ответа. Я надеюсь, что кто-то из зрителей на эти вопросы ответить сможет. Может быть, Андрей, а может быть, и не только Андрей. Тань, огласишь первый из вопросов Константина Оф?
Первый. Играют ли незрячие слабовидящие в D&D?
Это Dungeons and Dragons.
Угу. Слышали ли вы вообще об этом? Если играю, то я бы хотел пообщаться на предмет, поделиться опытом.
Имеется в виду настолка или... ну вы же не можете ответить на этот вопрос,
думаю,
да? Имеется в виду настолка или сетевая игра?
Я думаю, что все-таки сетевая, хотя не знаю.
Если настолка, я тут недавно слушал в одном техническом подкасте, который я постоянно слушаю, как ведущий, он, конечно, зрячий полностью, он играл в настолку, настольную игру. Там, где кидают кости, и гейммастер должен, значит, что-то сделать, и после этого вы должны куда-то там пойти, или кого-то спасти, или что-то там, какую-нибудь крепость взять, ну, неважно, какие-то события, короче.
Ну, да.
Вот, я не вижу, чего здесь было бы недоступно, откровенно. Я просто тоже об этом задумался. У меня, к сожалению, сейчас нет такой большой компании, с кем можно было бы вот так поиграть в настольную игру. Но тебе озвучат, какую кость, какое значение на кости у тебя выпало, или на костях, на кубиках. Там, допустим, 1 и 2, и ты пошел, что-то сделал. Я не вижу ничего, тут недоступно, тут фантазии, и все.
Послушайте, скажите мне, пожалуйста, вот Dungeons and Dragons, есть какое-то русское название, или она, собственно, по-русски так и называется?
Так и называют. Ну, кто-то говорит «Подземелье и драконы», но это звучит как-то...
Да, вот это, кстати, доступность. Но ведь и компьютерная версия, очевидно, тоже существует, правильно? То есть,
конечно, но вот об ее доступности ничего не слышал. Я тут с великим интересом слушал, когда говорили про компьютерные игры. Это же было, да, Олег?
Да, было, конечно. Это уже
вот. Это совершенно потрясающе. Я прям очень внимательно слушал, с большим удовольствием. Вот, может быть, вот эти люди, вот этот человек, Антон, да, по-моему, его звали, который был.
Антон, Best Reader, если вы нас слушаете, напишите,
да,
пожалуйста,
вот, может быть,
сейчас
может
в
чате
в комментариях про D&D. И
по поводу цены дисплея, говорят, который нормальный, а не одноклеточный.
А, который нормальный, это в смысле фокус 40 Blue. Андрей, что-то тысячи в евро, тысячи или в доллар, тысячи три, наверное, да? Я не помню. Зайдите на сайт Elite Group, посмотрите.
Что-то типа 3995, по-моему, даже
так это уже 4. Вот, посмотрите на сайте. 2, 9,
нет, извините, наверное, 2995, ну, да, я, наверное, конечно, соврал. Конечно. Да, 2995, точно, да. То есть 3000.
Ты не соврал, ты ошибся, это разные вещи. Вот. И второй вопрос, я его немножко расширю, но, Таня, ты огласи сначала.
Слышали ли вы о музее часов в Ангарске? Есть ли кто-то из Ангарска, кто посетил его? Дело в том, что в музее часов есть несколько копий экспонатов, сделанных при помощи технологии 3D-печати. Хочу узнать, насколько это рабочая тема.
Значит, смотрите, по поводу Ангарска, это, я думаю, ответит кто-то из слушателей и зрителей. Если вы в Ангарске, если вы знаете тему, то расскажите. Но на самом деле тема-то шире. Это музеи, в которых экспонаты или копии экспонатов делают на 3D-принтере при помощи 3D-печати. Это действительно такая ходовая тема. Этого все больше и больше. У нас здесь на Теосе, Теос Медиа, сайт teos.fm, в разделе «Радиогостиная» была передача, как раз вот, ну, там шла речь об иконах на ощупь, но там мы говорили также и о других предметах, которые делаются, в частности, вот в 3D-печати и прочее. Так что, если у вас есть опыт посещение музея, где вам говорили, вот, но это не настоящий экспонат, но это его копия, сделанная на 3D-принтере. А расскажите нам об этом опыте, расскажите также, в каком музее это было, каково это было, понравилось вам, не понравилось. Ну, потому что, да, может возникнуть ощущение, что, слушайте, ребят, ну, как бы 3D, а зачем? Я хочу настоящий экспонат потрогать, но я не могу его потрогать. Не променяли ли мне что-то интересное на подставу? Ну, а может быть, это и кому-то понравится. Так что расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях, с удовольствием эти комментарии почитаем. Ну и еще из новостей, из того, что происходит вокруг, в прошлую пятницу здесь на Теос Медиа вышла передача «Ничего особенного», в которой у нас была Галя Новоторцева. Галя раньше работала в Музее современного искусства «Гараж», занималась инклюзивными программами, а сейчас она занимается инклюзивными программами в Московском политехническом музее, том самом, который сейчас закрыт на реставрацию. Здание будет открыто в 2020 году, но пока экспозиция его существует в основном в двух вот разных точках, и одна из них на ВДНХ, там, собственно говоря, есть у них инклюзивные программы, туда можно прийти. Передачу вы можете найти на сайте teos.fm, раздел передачи «Ничего особенного», или у нас на Tiflo.info. В эту пятницу, кстати, тоже будет интересная тема, тоже в «Ничего особенного», будет у нас Елена Насибулова, руководитель маминой школы. Это летние встречи, летние выезды, летние лагеря для детей, незрячих, слабовидящих, для их родителей. И смысл как раз в том, чтобы родители вместе с детьми и отдыхали, и учились. Вот об этих лагерях, об этих событиях, о том, как присоединиться, о том, как сделать у себя что-то подобное, Елена будет рассказывать. Ну и еще из нашего такого ближайшего будущего. В эту субботу часть команды Tiflo.info и ведущие Тифлострима, прежде всего, будут участвовать в молодежном форуме ВОЗ. Это молодежный форум Московской региональной организации ВОЗ, который будет в Малино. Туда едут Лира Лешкевич, Полина Иванкевич, ваш покорный слуга Олег Шевкун. Татьяну Круг мы не берем, или она сама не хочет. Вот. Ну и мы будем и общаться с участниками форума, и будем проводить семинар. Семинар как раз делаем мы вместе с Алексеем Клыковым, канал «Взгляд слепых». Будем говорить о мультимедийных технологиях, YouTube-подкастинге, YouTube-программах. Вот как, собственно говоря, с помощью современных мультимедийных технологий можно раскручивать и себя, и свои проекты. Это в Малино в эту субботу. Я понимаю, что зарегистрироваться уже нельзя, но я думаю, что потом какую-то запись или какой-то отчет обязательно предоставим. вот в любом случае это будет первый большой выход канала Тифлоинфо на ВОСовскую площадку с семинаром на тему, которую раньше, насколько я понимаю, никто не делал. Вот. Ну и я думаю, что в следующий раз уже подробнее об этом сможем рассказать. Такие у нас новости. Что-то есть из сообщений, комментариев, что нужно прочитать, Тань?
Нет, вот только что пришло от Елены Огородниковых о том, что у нас тоже в это время будет форум.
Слушайте, но мы... Так, Елена Огородникова, если
сейчас
вы...
вас отправят на форум.
Не-не, если вы, допустим, скажете Татьяне Круг, Татьяна Круг, приезжайте там к нам в Краснодар, потом сможете в Сочи заехать и так далее. Мне почему-то кажется, что она... Татьяна Круг сможет и не отказаться. Но я не знаю. Особенно если оплатить.
Это же будет вот, это только что, вот прямо сейчас.
Это будет, да, это будет в пятницу, субботу. Ты представляешь, поехать на форум, рассказать о том, что мы здесь делаем, собрать материал.
Я же боюсь публичных выступлений.
Лира и Полина их уже не боятся, и ты не будешь бояться. Так что, Елена, если решите пригласить Тифлоинфо, Тифлострим на форум, вот, Татьяна, которую сегодня не видно, если она покраснеет, вы это даже не увидите. Ладно.
Константин, который офф, который нам задавал вопросы.
Ответил, это про Dungeons & D&D.
Да. Говорит, большое спасибо, буду ждать ответов. Про D&D я имел в виду настольную игру. Там есть игровое поле и как минимум свод характеристик. Если найдутся, кто играл и как со всем этим взаимодействовал, будет очень здорово.
То есть пока у нас прозвучало в принципе, что почему бы и нет, но пока не было человека, который сказал бы, да, я в это играл, да, мне это доступно. Вот, друзья, если вы такой человек, напишите, и с Константином мы вас обязательно с удовольствием...
Да, игровое поле, его же достаточно легко доступным сделать можно, судя по тому, как, по крайней мере, есть доступное монополие. Это то, про что я точно знаю, что есть. Вот, поэтому я думаю, что в этом ничего такого страшного-то нету.
Найдем, но, возможно, человека.
Елена пишет, форум будет в Геленджике с 30 по 2 число. Это даже лучше, чем в Краснодаре. Я бы с удовольствием пригласила, если бы зависело только от меня, пишет Елена.
Слушайте, ну, а вдруг у вас есть такая возможность? Попробуйте,
а? Что вы меня тут морем соблазняете?
Я тебя форумом соблазняю.
Да морем, конечно же, морем.
Да, вот.
Шучу, шучу.
Я понимаю. А нам можно писать также по электронной почте, некоторым проще отправлять имейлы. Адрес stream@tiflo.info. Stream, S-T-R-E-A-M, или stream@tiflo.info. Сергей у нас засиделся. Давайте поговорим.
Да, здрасте, еще раз.
Еще раз здрасте. В D&D Dungeons & Dragons играли, когда нет?
А вообще не играл ни в чё, не играю в компьютерные игры, не хочу.
Настольная.
Настольная? В карты, что ли?
Ну, нет, настольная.
Нет, там поле, Сергей.
Нет, я...
Кидаются кубики, там ходят.
Нет, это было когда-то давно, вообще-то нет.
Сейчас вообще, по-моему, это очень-очень популярное направление.
На прошлой неделе и на этой неделе вы участвовали и участвуете в двух конференциях. Одна в Санкт-Петербурге, другая вот здесь, в Сколково. Что за конференции? И что вы там делаете? О чем вы там, собственно, говорите? Вот ваше конкретное участие.
Это две конференции. Конференция разработчиков. В первом случае это была только конференция, посвященная тому, что происходит в браузерах. То есть веб-конференция, конференция разработчиков. А вот которая сегодня и завтра проходит, она касается вообще, в принципе, компьютеров. Там есть и бэкэнд, и фронтэнд, и все что угодно. И
как называется, кстати, что можно найти?
РИТ. Она называется РИТ, это большой фестиваль. И я выступаю... Там есть несколько конференций. Я выступаю на конференции, которая как раз касается то, что есть в вебе, то есть браузеров и все, что вокруг.
Угу.
И я рассказываю там, как разработчик с некоторым стажем и с некоторым опытом работы с доступностью, с доступными сайтами. В первом случае рассказывал про даже не адаптацию, а про создание с нуля таких элементов, знаете, которые появляются на сайтах с течением времени, например, уведомления какие-то штучки, которые выплывают, сообщения проходят. То есть все, что появляется асинхронно на сайте, есть некие такие технологии, веб-технологии, как можно сделать эти компоненты доступными для скринридер-пользователей. Это была одна тема, а сейчас тема, которую я буду рассказывать завтра вот на этом текущей конференции, она касается, вообще интересная, как создавать элементы, которые можно перетаскивать по странице, drag-and-drop элементы, так, чтобы ими тоже могли пользоваться незрячие люди. Что, в принципе, одно другому должно противоречить, но я нашел три способа, и я делюсь этим с разработчиками.
Подождите, вы нашли или они задокументированы в каких-то стандартах, и вы просто вот эти стандарты вытащили, обобщили и вот...
А, наверное, и то, и другое. То есть это технически все было возможно, а то, что я сделал, я просто использовал свою фантазию и придумал, как можно... инструменты, которые уже довольно давно существуют, то есть эти все языки программирования в вебе, как ими можно так воспользоваться, чтобы и эти элементы, те же самые, которыми пользуются люди, которые видят экран, могли воспользоваться, например, вы, кто экрана не видит.
Я хочу проверить вот это на Андрея. Андрей, извини, пожалуйста, но я вынужден это сделать. Значит, человек сидит и говорит, что вот drag-and-drop элементы, которые ведь, они на самом деле действительно существуют. Во многих приложениях такие элементы
даже существуют. Много, наверное.
Да, и для меня на самом деле действительно проблема, но я не разработчик, и я давно уже не работаю, не сотрудничаю с разработчиком. Вот когда Сергей здесь сидит и говорит, я нашел способы сделать drag-and-drop доступными, для тебя, как для незрячего человека, для пользователя веб, это актуально, это не очень актуально, это как?
И безусловно, конечно. Конечно, это актуально, да. Как для пользователя, как для администратора и в какой степени как для разработчика, потому что есть админки, в которых надо обязательно перетаскивать виджеты, да, это боль самая известная у тех же CMS. Вот, кстати, Сергей, если не затруднит, можете буквально минуткой рассказать, какие способы, прям в двух словах, я думаю, что...
Да,
я
в двух словах очень коротко расскажу, потому что, скорее всего, слушатели и не поймут, как это сделано, но...
Кто-то поймет,
да, очень коротко расскажу. Я на своей практике, на сайтах, которых я разрабатывал, применял некоторые способы. Первый из них... А вообще сразу, если... обобщить все, то это зависит все от того, какая задача решается. То есть нет такого, что незрячий человек будет перетаскивать что-то на странице. Есть конкретная задача, которую для зрячих пользователей решает перетаскивание очень хорошо, а для незрячих придумываются, может быть, другие способы. И, например, те способы, которые я делал. Ну вот смотрите, знаете, наверное, есть такие, как это сказать-то, очень часто на работе используются доски задач, например, Trello или Jira, вот где можно задачи перетаскивать из одной колонки в другую. И я решил эту задачу так, что, в общем, ничего никуда перетаскивать не надо, надо открыть специальное меню, скрытое или открытое, которое все видят, и просто выбрать нужную опцию, и все туда передвинется автоматически. То есть,
Move up, нужно. Move down, да, move left, move right, вот вы в этом имеете в виду.
Да, что-то, это один из способов, да. Вот он эту конкретную задачу решает.
Это то, что мне первое в голову пришло, если честно.
А второй способ довольно-таки интересный, который я нигде не видел, но, в общем-то, наверное, я просто не везде смотрел. Он решается не автоматически, нужно специальное решение под него придумывать каждый раз отдельно. Например, вы хотите отсортировать список задач. У вас есть какой-то список задач, да, так называемый to-do list. И что обычно делают зрячие люди? Они ухватываются мышкой за каждый пункт и тянут его вверх или вниз, соответственно, он туда перемещается, да. Соответственно, вы, конечно, попасть мышкой не можете, потому что вы вообще и не пользуетесь. Что происходит? Я добавил к этому каждому элементу другой дополнительный элемент, который принимает фокус. И вот когда фокус элемент принимает, при помощи JavaScript я ввожу элемент в режим «Выбран» и обычными стрелками на клавиатуре перемещаю его вверх или вниз, потом снимаю выделение и пользуюсь to-do-листом, как и прежде.
То есть такой вот... Это что? Это combo box? То есть это элемент какого типа? Или это какой-то custom control?
Это обычный custom, никакой даже не control, он обычный div элемент, который я придумал и делаю принимающим фокус. Вот и все.
А что скринридер в этот момент?
Скринридер говорит, это вот так решается клавиатура, как можно с клавиатуры все решать, а скринридеру я даю специальный текст, ну, например, элемент «погулять с собакой выбран». Переместите его, используя клавиши вверх-вниз, ну, какие-то инструкции, что делать.
А вы ему role application даете?
Нет, конкретному элементу не даю role application, потому что role application находится на родителях, а этому элементу я в моем случае вообще никакой роли не даю, он просто произносит то, что будет понятно для пользователей.
Я просто пытаюсь понять, вы, я так понимаю, достаточно продвинуты в этом плане, то есть вы понимаете, если я сейчас скажу такое словосочетание, виртуальный курсор.
А, да, вы, конечно, виртуальный, да, курсор, он перемещается, но я решил немножко даже другим способом, не виртуальным курсором, а обычной клавишей Tab. Но если, Андрей, хотите, и вам интересно, есть у меня еще способы, мы, наверное, с вами можем отдельно поговорить.
Конечно, мне просто интересно, то есть вы заходите в режим форм, тут же как бы треть вот не дано, тут, или вы заходите в режим форм...
Нет, это совершенно другое. Это при режим форм я знаю, это другое, я специально этого не касался. Это, допустим, еще раз в двух словах, может быть, хотите передвинуть элемент, вам нужно нажать какую-нибудь клавишу, которую вы знаете, как она называется. Я про нее тоже говорю скринридер пользователям. Например, Enter. Вы нажимаете Enter, элемент выбирается, и вы перемещаете его, а потом снимаете клавишу Escape или любой другой.
Ага.
Ну, это такое ручное...
Тут же либо режим форм, либо role application. Третье вот не дано, в принципе.
Ну, наверное, мы просто с вами друг друга сейчас недопонимаем. Но, в общем, это работает. Если хотите, я даже вам демки покажу. Все это так здорово работает. Ну, и другие какие-то способы есть.
У вас есть какая-то тестовая группа незрячих людей, с которыми, или слабовидящих, которым вы эти демки показываете, которые действительно разными скринридерами, разными версиями с ними работают и вот, собственно, могут вам дать эту обратную связь?
Это ко мне вопрос?
Да.
А вот ради этого я сюда и пришел, честно сказать. Не только ради этого, но это такой один из моих вопросов, посылов, месседжей и так далее. У меня есть знакомые там, где я живу, и не только там, где я живу, есть онлайн, общаюсь с некоторыми незрячими людьми, а проблема... А давайте я сразу немножко отступлю назад и скажу вообще, зачем я здесь и как я сюда попал.
Ну-ка, давайте.
Быстренько, очень быстренько, а то, может быть, подумать, что, ну, а что вообще парень забыл здесь? Вроде все видит как-то и проблемы...
Не, мы так не подумаем, вы просто расскажите.
Смотрите, я работаю разработчиком, разрабатываю веб-интерфейсы довольно-таки давно. И 2 года назад встал вопрос сделать тот проект, над которым мы тогда работали, доступным не только потому, что мы так захотели, а это, в общем, в контракте было прописано. И никто не захотел этим заниматься, все отодвигали до последнего, а выбора не было, и я начал, и мне понравилось. И, в общем, я понял с тех пор, это было 2 года назад, но сейчас еще лучше даже все стало, что современные технологии, веб-технологии, позволяют делать сайты настолько доступными, что там... Ну, практически все. Вы, наверное, скажете, что, конечно, есть моменты, которые нельзя пока адаптировать и так далее. Может, я даже с вами соглашусь, но практически все, может быть, даже процентов 95 всего, что находится в вебе, в браузере, можно так или иначе сделать доступными для скринридера пользователей. И вот это проблема.
То есть технологии есть?
Технологии есть, да. И я этими технологиями занимался, учил. Например, я выучил, как... Ну, не то чтобы выучился, я знаю, как пользоваться, например, 3 самыми основными скринридерами. JAWS, NVDA и VoiceOver. Но, опять
уже
же...
Уже классно, кстати. Вот. Да. Далеко не все зрячие разработчики об этом, ну, хоть как-то в курсе.
Ну, вот об этом я и пытаюсь тоже рассказать на конференциях. Но, смотрите, и вот я выучил эти технологии, протестировал приложение, которое мы делали, сдали, контракт успешно закончен и так далее. В общем, все заработало. Но в какой-то момент у меня зародилось сомнение, что вот те решения, которые я предлагаю, как зрячий пользователь, который пользуется, например, скринридером, вы, например... Вам это будет неудобно, потому что вы привыкли по-другому. Я ведь, например, full-time не пользуюсь скринридерами. Я использую, может быть, час, может быть, меньше даже в день скринридер для тестирования тех компонентов, которые я делаю. А вы пользуетесь им постоянно, и для вас может быть удобно другое, или вы привыкли по-другому.
Это очень правильный вопрос, кстати.
Да, и вот у меня зародилось такое сомнение в какой-то момент, что, собственно, почему я решил, что компоненты, которые я считаю доступными, они... будут удобными для незрячих пользователей. И я стал смотреть вокруг и думать, я вдруг сначала понял, что я к своему стыду в жизни не видел ни одного слепого человека. Ну, вообще не сталкивался нигде, никак. И я думал, ну ладно. И потом мы с женой ездили в отпуск, и мы ходили на одну выставку. Не выставку, ну, наверное, выставка она называется, а «Диалоги в темноте» она называется. И мы сходили, и заключается она в том, что слепой человек проводит вас в специальную комнату, выставочный зал, где имитируются всякие...
Ну, что такое диалог в темноте, здесь можно не рассказывать.
А, ну и все. Просто, да, и это был первый человек незрячий, которого я увидел, и я так, честно сказать, впечатлился, как эти ребята, потому что там было их несколько, ходят, живут, пользуются какими-то вещами. Я начал искать каких-то людей, с которыми можно поговорить, и нашел, и разговаривал с некоторыми людьми. И в чем, собственно, эти разговоры заключаются? В том, что я иногда спрашиваю, а как вот, например, вы бы сделали вот это или вот это? Потому что мне интересно сравнить, как я пользуюсь скринридером и как вы, например, пользуетесь скринридером. Я понимаю, что это вопрос такой большой, можно сказать, его не решить ни за полчаса, ни за час. Это просто начало того, что я вообще, в принципе, хотел бы делать. А то, что мне интересно, оно заключается в том, что надо разговаривать. Смотрите, с одной стороны, есть незрячие пользователи, которых, если я правильно знаю, в России около миллиона официально зарегистрированных.
Да.
800 тысяч, я последняя цифра видел.
Не, ну не пользователи, наверное.
Не, не пользователи, а вообще зарегистрированных незрячих людей.
Нет способа регистрации незрячих. Ну, получают инвалидность, конечно.
Ну вот, наверное, ладно. Вот так вот. Может, даже больше. В любом случае, цифра огромная числом. И это с одной стороны. Есть люди, которые так или иначе должны пользоваться компьютером, потому что, ну а как сейчас без этого вообще?
Ну это все понятно. С другой стороны, есть разработчики.
А с другой стороны, разработчики, которые некоторые из них даже хотят этим заниматься. А с третьей стороны, то, что между ними находится, мы совершенно не знаем, что хотят незрячие пользователи, а незрячие пользователи даже и не знают, как разработка в принципе происходит. И моя задача — начать хотя бы как-то разговаривать с незрячими людьми, спрашивать, интересоваться, уточнять какие-то вещи. И вот, собственно, поэтому я к вам и напросился.
Тут у меня...
Извините, пожалуйста, да. Можно я вмешаюсь? Просто то, что я хочу сказать, это очень важно.
Давай.
Это реально очень
давай,
важно.
Давай.
Смотрите, значит, ваш вопрос о том, как незрячие пользуются скринридерами, он напоминает вопрос о том, как люди пользуются компьютером. Или, например, люди пользуются смартфоном. Я сейчас веду, я поймете сейчас, к чему я веду. Вы же знаете понятие холивар, да, Holy War, священная война.
Да, конечно.
Ну, например, между пользователями Windows и пользователями Linux. Между пользователями iOS и пользователями Android. Mm-hmm. Представляете, да, о чем
да,
я сейчас
конечно.
Говорю?
Более чем.
Вот между пользователями скринридеров мало того, что есть священная война между пользователями, допустим, JAWS или NVDA, хотя все знают, что JAWS лучше. Да, ну микрофон-то у меня. Да.
У Тани пульт.
Так вот, да, значит, есть еще война в небе. Что-что?
Я за JAWS, просто, наверное, я другим ничего другого не видела.
А, понятно, да, правильно, за JAWS.
Сейчас
да.
Ты напишешь.
Смотрите, есть еще война в вебе, которую я в свое время несознательно в рассылку, написав пару строк, провоцнул жуткий холивар. Холивар заключается в следующем. Tabs versus arrows. То есть ходить по веб-сайтам табом или стрелочками. Это жутчайшая война. Ужас. Я, например, за стрелочки.
С какого конца разбивать яйцо, да, Джонатан Свифтс?
Да. Причем это совершенно... Поэтому, когда вы спрашиваете, как незрячий пользуется скринридером, правильный ответ очень по-разному. Так же, как люди пользуются компьютерами и смартфонами.
И я это прекрасно понимаю, Андрей. И я на самом деле эту проблему решить не хочу. Ну, в смысле,
и не можете.
Это, и не могу даже, и правильно вы все сказали. Но, смотрите, мне важно понимать... Знаете, как еще? Даже, наверное, не понимать, а посмотреть. Потому что, когда ты говоришь, ну вот есть люди незрячие, которые пользуются компьютером. Ну да, хорошо пользуются. А вот когда ты первый раз видишь, как они это делают, и когда ты знаешь, что это вопрос 15-20 минут улучшить этот интерфейс, который мне сейчас не могут, вот это вот очень интересно. И на самом деле мне не важно, таб или стрелочка, я сделаю оба, и они сами решат, чем лучше.
Послушайте, вот. А у меня сейчас сразу идея. Наверное, это у кого-нибудь было, но вряд ли она мне первому пришла в голову, но я не знаю такой площадки. Возможно, ее и нет, значит. Что если создать площадку, где-то, ну, крутящуюся на каком-то сервере, площадку для такого взаимодействия. Как это работает? На ней регистрируется... Я сейчас скажу, если это реально интересно, то, Сергей, вам с Андреем создавать придется.
Я, похоже, знаю, о чем вы хотите сказать.
Там регистрируются незрячие люди с одной стороны, зрячие разработчики с другой стороны. И зрячий разработчик, вот этот свой образец кода, но на таком уровне, на котором с ним уже может взаимодействовать пользователь, вывешивает туда. Поскольку пользователи все зарегистрированы, он получает именную обратную связь. А при регистрации пользователь указывает также, например, чем он работает, какими программами экранного доступа и так далее. И вот разработчик может сказать, так, народ, а пользователей там, ну, не знаю, поначалу 50, 100, потом 1000.
Ну, неважно сколько,
сколько-нибудь. Да, вот оцените, напишите свои мнения,
комментарии,
да. Поставьте оценочку вот по этой шкале, и шкала должна быть тоже доступна. Вот, и дальше вот возникают такие другие Сергеи, которые говорят, а я хочу понять, как это работает. А вот тебе вот площадочка, а вот оно уже есть. Что скажете?
А по-моему, это великолепно.
А знаете, я вам скажу, что такая платформа есть, она пока на моей машине, на моем компьютере.
Так.
Потому что я уже над ней работаю, я не хотел сегодня о ней говорить, потому что она и только в процессе. Но раз вы сказали, это, в общем-то, тема та, которой я все веду. Смотрите, мне видится вот какой процесс. Есть С одной стороны, разработчики, которые знают... Вы знаете, тоже нет же одного способа решения проблем. Есть много решений, а дальше выбираете, какой хочется.
Ну, конечно.
И вот разработчик тот или иной предлагает какой-то способ решения задачи. А потом люди, зарегистрированные или не зарегистрированные, ну, неважно, как это детали, приходят, которые реально незрячие люди, пробуют, тратят 5-10-15 минут своего времени, пишут комментарий, хороший, плохой, неважно, просто фидбэк какой-то, да? Угу. Даже плохие комментарии, они же хорошие комментарии, правильно? Это же понять, что не работает, тоже важно.
Вот это супер.
Да, и вот они заходят, и они составляют свои комментарии, потом появляется новая версия этого компонента, не знаю, чего там еще.
И идет тестирование.
И ее опять тестирование, и в конце концов как-нибудь первая, вторая, третья, неважно, десятая версия, она становится, понятно, не идеальной, потому что пользователи разные, но более-менее удобной для большинства пользователей. И такая платформа уже вот... как я уже сказал, есть, я этим сейчас занимаюсь, и я знаю некоторых людей со стороны разработчиков, которые очень интересуются темой доступности, и которые не только формально интересуются, а которые просто понимают, зачем это надо, и саму суть, и это уже работает, пока не готово показать, но скоро будет готово, я думаю.
А вы ее заопенсорсить не планируете куда-нибудь на GitHub?
Обязательно, потом обязательно, но моя идея сначала довести ее хотя бы для какого-то показа, как сказать-то, шоу был.
Ну, чтобы можно было показать.
Да, чтобы было что показать, а потом обязательно, конечно, на open source и комментарии, систему сделать, чтобы люди, которые не знают, что такое GitHub, просто логинились и...
Да-да-да-да. Тут, кстати, есть еще одна грань такой платформы. Я прежде чем об этом говорить, хочу обратиться к нашим слушателям, зрителям. Напишите в комментариях, в чатике, кому это было бы интересно. Вот, если у вас есть пожелания по поводу того, как это можно было бы доделать, что какие фишки этой платформы для вас были бы важны, напишите об этом.
А можно я еще добавлю? Извините,
Давайте.
Потому что очень важно, мне кажется, сказать это. А вот то, что сейчас вы сказали, Андрей сказал, и я говорил вот про эту платформу, которая, наверное, будет скоро. Да не наверное, а точно будет.
Ну, мы уже объявили.
Есть сейчас такие движения в сторону того, что вот эта работа, которую незрячие пользователи делают по тестированию сайтов, она должна оплачиваться. Это есть такое дело. И я сразу хочу сказать, что вот то, что вот эта инициатива, которую я, по крайней мере, сейчас начинаю, это полностью на безвозмездной волонтерской платформе, потому что никаких, как это сказать... Я трачу на это личное время, потому что я знаю, что это важно, и я очень хочу, чтобы люди нашли по 15, по 10 минут времени, потому что это важно.
Но мы вас это понимаем, потому что вот Тифлострим и Тифлоинфо, оно все да. тоже крутится.
Но мне кажется, важно да. это сразу сказать, потому что я понимаю ту позицию, когда говорят, что если вы тратите время, значит, вы должны за это что-то получить. Так вот, я думаю, что да, с одной стороны, конечно, а вот такие вещи, которые я могу сделать совершенно бесплатно, потому что это важно, я тоже рассчитываю, что люди просто придут и помогут.
Андрей?
Сергей, кстати, еще вопрос. Как вы относитесь к незрячим разработчикам? То есть мы говорим о незрячих пользователях и зрячих разработчиках.
А я даже знаю некоторых разработчиков.
Как вы относитесь? То есть вы поймите, что если придет там какой-нибудь обыкновенный просто пользователь, да, или который там новичок и так далее, он будет вам один писать фидбэк.
Да, конечно.
Там вот эта кнопочка не нажимается. А если я приду, я буду писать, так, сделайте, пожалуйста, вот здесь aria press true, вот здесь на onclick вот это повесьте вот туда,
так
вот
это сделать, то есть
это другой уровень.
Это еще и лучше. Может быть, вы знаете, Андрей, я знаю такую женщину, Леони Уотсон, которая в Англии живет.
Я ее знаю.
Вот такие люди на самом деле незаменимы, и это означает, что фидбэк будет разный. И мне, как разработчику, например, интересно и мнение вас, и Леони Уотсон, и Олега Шевкуна, который очень продвинутый пользователь, я предполагаю, да?
Наверное.
И тех, кто просто знает, как включить компьютер и нажать кнопку какую-нибудь, например, таб или стрелку, как вы сказали. Это тоже верно, потому что люди разные, пускай будут мнения разные. Я даже уверен, что 100% хороших компонентов и элементов никогда не будет. Они должны быть работающие. Вот что важно.
Плюс есть еще юзабилити. Помимо доступности accessibility, есть еще плохо переводимое слово юзабилити, то есть то, что удобно использовать.
Да, конечно.
Я в связи с этим скажу еще одну вещь, коллеги, потому что это еще одна грань этого проекта, который может быть действительно действительно очень-очень интересно и полезно. Грань заключается вот в чем. Зачастую незрячие или слабовидящие пользователи взаимодействуют с разработчиками, а взаимодействуют напрямую, и это хорошо. Но зачастую мы, как обычные пользователи, не можем объяснить проблему. Ну, иногда, кстати говоря, проблема бывает наша. Ну, допустим, очень старая версия программы экранного доступа. Или мы просто не понимаем, как это должно работать. Это один этап. Но другой этап, допустим, все у нас обновлено, мы все понимаем, но мы не можем донести, ну, грубо говоря, вот ВКонтакте я захожу, я пытаюсь что-то выбрать из календаря, и оно не выбирается, как положено, я в календарь не могу зайти для того, чтобы там, не знаю, статистику посчитать, и мне нужно задать даты, вот эти самые поле дат ВКонтакте. Я могу написать ВКонтакте, могу сказать, товарищи ВКонтакте, вот у вас тут в этом поле у меня не выбирается стрелочками, но... Из этого сообщества пользователей и разработчиков могут найтись люди, и точно найдутся люди, которые переведут это на профессиональный язык. И тогда я могу писать не только ВКонтакте, я могу писать в сообщество. Народ, посмотрите, вот тут на таком-то сайте вот такая-то штука. Мне кажется, она не работает. Можете сказать, почему? И дальше уже сообщество оценивает эту ситуацию и выходит на разработчиков более конкретно. Ребята, вот это не работает, и вот мы как сообщество можем предложить такие-то альтернативы. Может ли быть такая грань для того, о чем вы
сегодня говорите? Это божество должна быть, потому что то, что Андрей может пользоваться сайтами с другой точки зрения, чем вы, например, это очевидно, и я тоже. Конечно. Да? Потому что мы видим браузер по-другому. А вы не видите. А люди, которые меньше опытные, чем вы в интернете, они вообще ничего не видят. Они просто знают, что они не могут чем-то воспользоваться. Да. И вот именно для этого и нужна эта коммуникация. Почему? Потому что сайты же, они не просто сами по себе. И они не для разработчиков, которые их делают. Они для людей, которые им пользуются. И вот если подавляющее большинство просто не знает, как этим компонентом пользоваться, наверное, просто не надо его использовать, потому что люди...
Или учить
вряд ли получится.
Да ладно.
Вряд ли получится, потому что, я думаю, элементы должны быть интуитивные. Если они не интуитивные, если нужно объяснять, то это очень такой дорогостоящий процесс в смысле времени.
Ой, сейчас тут такой холивар может начаться.
Да, поэтому я сразу же заканчиваю эту тему.
Незрячий пользователь Windows должен понимать, что такое классы окон, и, по крайней мере, иметь возможность эти классы переназначить. Да, Андрей?
Ну, как бы, нет.
Вы говорите сейчас вообще какие-то страшные вещи.
Как говорят в Германии, яйн. То есть и да, и нет.
Да, вот потому что действительно те из нас, кто происходит еще там с 90-х, 2000-х годов как пользователи, мы эти вещи учили, мы это делали. А сейчас человек берет iPhone или берет Android, и вот он пальчиком по экрану двинул, и оно не разговаривает. И он говорит, ой, не разговаривает. То есть сами подходы, они изменились.
Хотите, я шутку вам скажу? Хотим. Я разговаривал с Леони Уотсон, а я ее попросил. Мы с ней общались, наверное, час. Она согласилась любезно показать, как она пользуется скринридером. Я ей отослал сайт, который в Европе очень популярный, называется Go Euro. Вот вы можете там покупать какие-то билеты или искать билеты на какие-то на автобусы, поезда, самолеты
я
и так далее.
Я знаю сайт этот, да.
Так вот, этот сайт является очень частично доступным. И она сказала, слушайте, подождите, вот я не могу выбрать... А дату, так же, как вы, uh-huh. Знаете, давайте я вот что сделаю. Она открыла инструмент разработчика прямо в браузере, что-то там починила, закрыла его и сделала все, что она хотела.
Вот раньше предполагалось, что любой пользователь должен уметь это сделать.
Так вот, зачем это я все говорю? Потому что вот так быть не должно, правильно? Вот должны прийти...
Однозначно, так быть не должно.
Да, нет. И то, что она это делает, это здорово, но она разработчик, она знает, о чем речь. А вот я как вижу вот это всю задачу, большую, по крайней мере, задачу, чтобы обычные люди, которые пользуются интернетом много, мало, неважно как, разные люди, приходили, смотрели на какие-то элементы и давали просто свое мнение. Если это будет...
По поводу, да.
Да, Андрей.
Да, извините, просто по поводу даты, прям вот недавно, на сайте РЖД, Российской железной дороги, угу. Так получилось, что мне надо было туда зайти и заказать там билет. Обычная, у них есть версия для слабовидящих, есть обычная версия, на обычной версии. У них совершенно великолепно сделан date picker, угу. Календарь. Каким образом? Это на самом деле edit box, поле для редактирования. Но оно не только для чтения, то есть ты вводишь туда ручками, это, кстати, незрячему привычнее.
Конечно.
Я первое, что сделал, я начал вводить дату. Я ввел ручками дату. Я смотрю, хоба, у меня в календаре оно само выбралось. То есть оно, он key up, да, то есть оно поймало событие текста, которое я ввожу. Угу. И там у себя в календаре выбрал великолепное решение. Мне прям очень понравилось.
Ну вот, например, вот то, что вы сейчас говорите, это может быть результат пользовательского тестирования нужно предоставлять две возможности. Визуально выбрать, кликнуть кнопкой, мышкой, куда нужно, или ввести это в определенном поле, может быть, делать какую-то простецкую валидацию, да. И все.
Незрячий он скорее введет, особенно олдскульный.
Ну, так это и хорошо, а ведь люди об этом и не знают. Разработчики, да, я имею в виду, да, об этом и не знают. Они думают, вот смотрите, как красиво, тенюшки какие есть, вот вы нам наводите, цвет меняется, уху, здорово. А надо, чтобы было не здорово, а рабочее должно быть.
Кстати, я, кстати, не знаю, Олег, ты не знаешь, как современные незрячие работают? То, что мы вот старые, олдскульные люди, да, которые...
Как современные незрячие работают, друзья, напишите нам в комментах. Напишите, как вы вводите...
Потому что есть кнопочка или поле ввода, то я скорее введу, лично я.
Послушай, а ты будешь, например, писать del пробел звездочка точка txt, enter, чтобы удалить все текстовые файлы?
Я очень часто этим занимаюсь, особенно в системах контроля версий, конечно.
Вот так. Так что тут действительно, ну, это вопрос не олдскульный, это вопрос
подхода.
Подхода. Я наблюдал тут, я недавно наблюдал за зрячим человеком, там у нее была задача, у нее в папке файлы с двух разных видов, ей надо было убрать файлы только конкретного вида. Она, бедная, сидела этой мышкой, эти выбирала. Ребята, это решается.
Зачем? Бат-файл напиши и все.
Молодец.
Ну вот люди разные бывают, да?
И вот ко всем этим, ну, на всех этих людей нужно выходить. Еще есть один аспект здесь очень важный. Мне кажется, что такое сообщество здесь было бы тоже существенно. Ведь мы сейчас говорим о взаимодействии между пользователем и разработчиком, но есть еще взаимодействие между пользователем, разработчиком и менеджером разработчика.
Можно
когда менеджер разработчика говорит, Олег, ребята, а у меня вот эта ваша доступность в приоритете на 10-м месте из 8 возможных.
А да, вот приняли European Accessibility Act. Сергей, не знаю, знаете или нет.
Обязательно знаю, он в работе сейчас происходит, то есть его обсуждают.
Его приняли вроде уже все.
Ну, приняли, в разные страны сейчас должны подтвердить, что они приняли
ратифицировать?
Его. Да, ратифицировать.
Да.
Можно пару слов по поводу менеджера, потому что я тоже это запланировал сказать, это очень важно. Может же возникнуть вопрос, ну вот тебе интересно, ты занимаешься, да, как разработчик, кому-то не интересно, и ладно. Смотрите, какая штука. Даже если мне интересно, у меня бывает иногда не бывает возможности делать то, что я хочу, потому что мое время на работе стоит денег. И когда я говорю, мне нужно, чтобы сделать вот это, вот это, вот это, мне нужно, допустим, 2 дня. Он говорит, нет, у тебя есть полдня, делай. Потому что так стоит вот это. Вот они заплатили, за проект было столько заплачено. Они говорят, я говорю, мне надо сделать доступное. Они говорят, а зачем нам доступное? Потому что этим никто не пользуется. Вообще, откуда ты знаешь, что этим будут пользоваться? А вот... та информация, которую мы могли бы собрать, или, по крайней мере, я мог бы хотя бы просто посмотреть своими глазами, потом донести до своих менеджеров и сказать, ребят, люди-то существуют такие. Их довольно много. Давайте-ка мы, может быть, увеличим бюджет или как-то. Так, потому
Сергей
что...
как раз вот в чате у нас пишет, что бизнесу все равно, как мы барахтаемся с их сайтом, нас мало, и мы не принесем много прибыли.
Но пока не знают, сколько ведь, и потом... да, не посчитать, но можно же... Короче, чтобы коротко совсем закончить это все, потому что у нас времени, я так понял, поджимает, чтобы мне что-то донести до моего менеджера как разработчику, мне нужно знать. Не думать и предполагать, а мне нужно знать, чтобы мне какими-то фактами оперировать, потому что то, на что я могу потратить потенциально 2 дня, если я это считаю нужным, может быть, совсем и не нужно вам.
И опять вот этот ресурс, о котором мы говорим, это взаимодействие, сетевое взаимодействие, о котором мы говорим, может быть важнейшим инструментом, потому что да, сейчас ведь accessibility guidelines, они существуют.
А
да,
кто очень много.
Вот. И мне очень понравился вот тот угол, под которым мы сегодня смотрели на тему. Я просто думаю о том, что делать дальше. Вот дальнейшие шаги. Мне кажется, что сейчас многие из тех, кто нас смотрит, захотят с вами, Сергей, связаться. Чтобы вам не давать своего номера телефона или адреса, я предложу следующий вариант. Пишите на stream@tiflo.info, то есть stream@tiflo.info, и просто делайте пометку для Сергея.
Попросили написать его этот адрес в ВКонтакте.
А у вас есть ВКонтакте, Сергей?
Я напишу ВКонтакте адрес почты, и туда люди будут писать.
Да, stream@tiflo.info, потому что мы не знаем, кто будет смотреть. Здесь все-таки какой-то определенный просев будет, но мы вам будем пересылать все, что напишут. А дальше уже, я думаю, будет нормальная история.
Или я думаю, главное начать, а там разберемся, как уже можно что-то делать, потому что, если я так правильно понял, это инициатива довольно интересная, по крайней мере, для меня, вот для Андрея, как он сказал, для вас.
Однозначно, да.
Разумеется.
Давайте попробуем что-то сделать.
Мне понравилась вот эта как раз идея с ресурсом. Я понимаю, что это будет стоить вложений и так далее. Но, опять-таки, я смотрю вокруг, я вижу замечательные компании, которые делают блестящие сайты, все доступно и здорово. Я вижу другие сайты, которые могли бы быть доступными, но такими не являются. Я вижу компании, которые готовы этим заниматься, которые не готовы этим заниматься. И сейчас я вижу конкретный способ что-то изменить в этом плане. Андрей, есть заключительное слово? Потому что эфир быстро-быстро подходит к концу.
Делайте сайты доступными и добивайтесь того, чтобы сайты были доступными. Пишите разработчикам, в общем, объясняйте на любом уровне, даже на том, что «а у меня кнопочка не нажимается». Пусть они знают, что такие пользователи есть.
Или все пропало.
Да, или все пропало, да.
Во многих организациях есть такая должность, называется специалист по доступности. Есть, например, такая штука RNIB, Британский национальный институт.
О, очень нравится.
И одного из специалистов по доступности, который работает в RNIB, зовут Ксения Блейк. А Ксения Блейк будет у нас в гостях по скайпу в следующий раз, в следующий понедельник.
Будем говорить. Да ты что?
О, интересно.
Как... Про доступность по-британски, друзья, здесь Тифлострим. Сейчас Андрей запросится в этот эфир.
Да, я хотя бы посмотреть на YouTube.
Ладно. Посмотришь. Сергей, спасибо большое, что к нам зашли.
Спасибо вам, что разрешили поговорить.
Ну а как же. Тань, есть что-то, что нужно прочитать в последние 30 секунд?
Наверное, нет. Но есть много сообщений, но они такие больше. Я вам расскажу
ругаются?
О них. Но...
Ругаются?
Нет,
мне просто интересно.
Нет, просто...
Скажите вот,
всем. Говорят, у Сергея красивый низкий голос.
Вот так.
Например.
Спасибо.
Все, я... Это потому что тебя не видно, они комментируют по поводу голоса Сергея.
Пишет, что вот прям только что пришло сообщение. Я от ВКонтакте плеваться начинаю. Я уж не знаю, как надо извратиться, чтобы из новостей выйти на свой профиль.
Пригласим их тоже, пригласим. Тифлострим завершается. Спасибо всем большое. Андрей, спасибо.
И спасибо.
Также. Татьяна
спасибо
Круг.
Огромное.
Татьяна Круг, Олег Шевкон. Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.